Приветствую вас, братья и сестры. Спасибо. Сидите, ничего. Просто целый год мы не виделись. И мне интересно, вот я зашел на собрание, здороваюсь с вами, смотрю на вас. Только не пойму, вы изменились к лучшему или... А кто к лучшему изменился? А ну-ка. Все? Так не бывает. Кто-то к лучшему, а кто-то к худшему. Я вот тоже целый год уже не был здесь. Церковь пожелала, чтобы я вернулся на служение, которое раньше совершал в церкви. В церкви труднее работать. Я помогал Михаилу Андреевичу почти 3 года. Ну вот целый год снова вернулся в свою церковь, и теперь за весь год только первый раз у вас в гостях, и то, потому что завтра совещание братьев в Портленде, и нас пригласили туда, надо быть там. Но я использую возможность побыть вечером у вас, это очень приятно и хорошо. Хочу вам оставить на память одно место, оно меня очень озадачило. Но сначала вспомнил, почему оно пришло ко мне. Перед Новым годом у нас в сердце появилось желание вместе с женой посетить одну семью. Я стал замечать, что они не ходят на собрания. У вас все ходят на собрания? Кроме сегодняшнего дня, да? А так все ходят. И вот год проходит, и как-то так или иначе мы смотрим, как он прошел год-то. Их нет, и мы решили с женой поехать. И когда мы поехали, поднялся сильный снег. У вас тут нет, но даже мы сейчас ехали, мы ехали вплоть до 730-го фривея, снег и лед. И снег идет. Так вот, у нас там есть снег. И мы когда ехали, такой густой снег, очень тяжело ехать. Приехали мы по этому адресу, они дома оба. Как раз накануне Нового года. Ну и мы думали, так общение хорошо пройдет. А нет, он прошло, общение не очень хорошо. И какое-то тягостное такое чувствовалось состояние в семье и в настроении у них. Как-то горькое такое, безнадежное. И звучало такое, да что завтра, что оно принесет нам завтра? Будет ли лучше завтра? И вот эта мысль как-то меня озадачила. А потом я читал 1 Царств, 28 глава, и она повторилась, эта мысль. Я хочу ее оставить вам на память. Что же будет завтра? С 5 стиха я просто прочитаю, а потом перейду ниже до 19. 4 даже выше. 28 глава, 1 Царств. «И собрались филистимляне, и пошли, и стали станом в Санаме, и собрал Саул весь народ израильский, и стали станом на Гилвуе. И увидел Саул стан филистимский, и испугался, и крепко дрогнуло сердце его. И вопросил Саул Господа, но Господь не отвечал ему ни во сне, ни через Урим, ни через пророков». И тогда Саул в отчаянии обращается к своим людям и говорит: «Ведите меня куда? К волшебнице, потому что ничего, никаких ни ответов, туман и тьма впереди». Они переоделись и шли очень долго. Ночью пришли к волшебнице, и когда она открыла им дверь, и он просил: «Погадай нам, поворожи нам, потому что нужда большая». А эта женщина говорит в испуге: «Что вы делаете? Вы мне сеть расставляете? Вы что, не знаете, что Саул сделал со всеми чародеями и гадателями в стране?» Он говорит: «Жив Господь, тебе ничего не будет, ты ворожи мне». Она говорит: «А кого вызвать тебе?» Он говорит: «Самуила мне вызови». И она начинает волхвовать, вы помните это. И сказал ей царь: «Не бойся, что ты видишь?» И отвечала женщина: «Вижу как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» – спросил у нее Саул. Она сказала: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицом на землю, поклонился, и сказал Самуилу Саулу: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел? И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня. Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что же делать». И сказал Самуил: «Для чего ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» И сказал Господь: «То, Господь сделает то, что говорил через меня. Отнимет Господь царство из рук твоих, отдаст его ближнему твоему Давиду». А дальше мы читаем 19 стих. «И предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян, завтра ты и сыновья твои будете со мною». «Завтра вы будете со мною», – сказал Самуил. «Господь предаст вас в руки филистимлян». Это было страшно услышать Саулу. И когда он встал, Самуил ушел, женщина все еще испуганная говорит: «Давай я покормлю тебя». Он говорит: «Я не хочу». Да и кто будет в такой момент есть, когда такой финал тяжелый в жизни? «Завтра ты будешь вместе с детьми, с сыновьями твоими со мною». Она его уговорила, сделала необходимое, они покушали и ушли. Когда я это прочитал, и у меня такой вопрос возник: внезапно это в жизни произошло у Саула или не внезапно? Как вы думаете? Нет. Почему я и спросил вначале, хотя и улыбался: «А вы лучше стали за год или хуже?» А вопрос серьезный. Когда Саул начинал жизнь свою, вы знаете, почитайте дома эту книгу «Царств» первую, очень интересно он начинал свое царство. Оно начиналось на большой беде в Израиле, когда сыновья Самуила взяли правление как судьи, народ возмутился, потому что сыны нехорошие оказались у Самуила, и говорят: «Дай нам царя, как у всех народов, как у всех людей. Мы хотим царя, потому что проблема тогда решится». И тогда Самуил в печали, конечно, вынужден был решить этот вопрос, и нашелся очень красивый, очень высокий молодой человек, который был выше всех молодых людей. Насколько? У вас есть самый высокий брат? Как он на вас смотрит? Так, свысока, так, наверное, знаете. Саул был очень высокий, и о нем написано в 13, в 9 главе, о том, что он был молодой и красивый. Я думал, может быть, какой-то там еще будет такой богобоязненный, там мудрый, ничего подобного. Там две фразы: молодой и красивый. Молодой. Молодые всегда думают, что у них все впереди. Молодые всегда красивые. Не так? И вот когда Господь его избрал, и Самуил строил народ израильский, выстраивал, и говорит: «Проходите по коленам, походите по племенам», подходит, что такое, открыто, семейства его нет. Кто он? Где он? Саул, где же он? Вопрошает Бога. Бог говорит: «Он где?» В обозе прячется. Он при всем том был очень скромный человек. Кто здесь у вас такой скромный, как Саул? Нету? А тогда было. Скромный такой, знаете, робкий, и народ вышел, взяли его туда от обоза, привели его и показали, он сразу, голова выше всех. Вот это царь. Обрадовались все, кричали: «Жив Господь, мы царя имеем теперь, все проблемы решатся». Но получилось не так. Совсем немножко времени прошло. Самуил сказал ему о том, что нужно: «Подожди меня, я подойду». Очень важный решался вопрос, военные действия ожидались, нужно было жертву принести, потому что Бог всегда шел с народом. Нужно было подождать священника Божия, а Саул был царь. И знаете, пришел момент, который у многих в жизни бывает, когда обстановка стала тяжелой, и разбегаются, и ропщут, где его нет, время проходит, все дни прошли, и тогда Саул принимает решение, казалось бы, ну, самое оптимальное в ситуации этой, не дождаться Самуила, не дождаться Бога, никто не помогает, решу как? Сам. И он дает указание, чтобы принесли жертву. еще не принесли до конца жертву, приходит Самуил и говорит: исполнил ли ты, что я сказал тебе? Да, мы исполнили. А что это я там слышу? Блеяние овец там и других животных. Это лучшее, что мы оставили. Так разве так было сказано? Лучшее оставить. Это тебе кажется, что это лучшее. А ты у Бога вопрошал? Нам часто кажется в жизни с самого начала, помните проповедь, что есть нечто лучшее, это примет Господь безусловно. Так ли это? И Самуил тогда ему сказал важные слова. Разве ты не знаешь о том, что послушание лучше твоей жертвы? А потом сказал ему очень страшные слова, которые все определили в жизни. Он ему сказал так: и так как ты отверг слово Бога, то Бог отверг тебя. Вроде ничего не произошло. Ничего здесь, и с неба ничего не упало, и огонь не снизошел, и пропасть тут не появилась на земле. Просто он сказал эти два слова: ты пренебрег им, и он пренебрег тобой. Все. Вот это слово Библия, это его слово. Ты пренебрег слово. С этого начинается все. Или благословение, или разрушение тебя и твоей семьи. От этого начинается. С этого момента все в жизни стало меняться. Этот высокий, симпатичный, молодой человек стал меняться. Внешне он ходил так же. Внешне так же народ выходил и входил, приносили жертвы, приходили к нему разбираться, он решал, он делал, но он уже был совсем другой. И однажды это обнаружилось, это увидели. А увидели тогда, когда пришел Давид, и 40 дней Голиаф поносил Израиля. И у Саула, который выше всех, ни смелости, ни силы не было. Когда пришел Давид и говорит: это израильтянин, то есть этот филистимлянин поносит живого Бога, а что будет тому, кто его... Ему говорят: так и так, я хочу это сделать. Пригласили к Саулу, он посмел, слушай, говорит: ты мои доспехи возьмешь? Вот они. Сегодня много людей высоких ростом. Такие доспехи на них. Но приоткроешь эти доспехи, а внутри пустые-пустые. Никакой силы нет. Ты отверг слово в свое время. И у тебя всякая сила уйдет, не будет силы. Видимость останется. И Саул снял и примерил ему Давиду свое, оно не подходит, и он не воспользовался. У него своя сила, и она только бы у него была в имени Божьем, он и победил. Это увидели. Царь не имеет силы. Тот, который выше всех, которого они любили, это потерял. Второй момент – это когда он бросил копье в Давида, помните, да? И тоже это видели сыновья его, были испуганы, когда он, дьявол или дух зла сошел на него, и он бесновался в доме, никто не мог помочь ему. И Давид тогда был приглашен и заиграл, и эта ярость и ненависть, он схватил копье, он готов был на убийство. Помазанник Божий, который был как столб выше всех, понемножку падает, падает, падает. Хотя этого все не замечают. Я не могу все рассказывать, это долго. Но однажды наступил момент, о котором мы читали, когда филистимляне поднялись очередной раз, и нужна была сила, нужна была ясность, как поступать. И Саул, как раньше, пытался вопросить Бога. И мы с вами читали. И когда стал вопрошать Бога, а небо молчало. Такого раньше не было. Я думаю, в этот момент он испугался. Он немножко отрезвел, что происходит. Ведь раньше так не было. И написано, ему стало так внутри тяжело, безысходно, что происходит. Видимо, я в жизни запутался, или почему так? Пророков пригласил и, наверное, просил: вы вопросите у Бога, что он скажет. Вот они стоят здесь, а у меня страх, людей мало. Как будет завтра? Они возвращаются и, видимо, говорят ему, смущенные: Бог не отвечает ничего. Как? Ну, он же вам отвечал раньше. Теперь он о тебе ничего не отвечает. а тебе он ничего не говорит. Ну, давайте Урим и Тумим тогда бросим, ведь это священное действие, которое даст мне ясность. Молчание. Сон. Я думаю, наверное, приходил вечер. Саул ложился спать, смотрел в небо и мечтал, и думал, «Господи, открой мне во сне, что мне делать завтра?» Наступало утро. Наверное, он рано пробуждался с испугом, вспоминал прошедший сон. Ничего. Ничего. Становилось все тяжелее, все хуже в жизни, все запуталось. Пришло все в критическое состояние. Дальше ничего. Завтрашний день совершенно непонятный. Внутри ничего нет. Ни веры, ни страха Божия, ни надежды, ничего не осталось. Хотя одежда царская. И тогда он принимает решение, я пойду к волшебнице. Раз Бог не отвечает, я воспользуюсь силами зла и силами ада, пусть они мне ответят. Это страшное. Когда Самуил вышел, он ему сказал, а что ты меня спрашиваешь? Ты же знаешь, как ты живешь. Ты же знаешь о том, что Бог тебя отринул, потому что ты не слушаешь Его. И больше я тебе скажу, завтра ты и дети твои, сыновья, молодые и крепкие, будете со мною. Все, завтра. А сегодня последний день. Иногда в жизни нашей стоит остановиться. Вот поверьте, стоит остановиться пока сегодня и подумать, а что мне принесет завтра? Где я буду завтра? Особенно тем, у кого тяжело на сердце, не все понятно. Особенно тем, кто запутался в жизни. Особенно тем, кто потихоньку грешит. Остановиться надо. И подумать, а где я буду завтра? Я думал, что Саул мгновенно упадет на колени, будет просить прощения у Бога. Как помните, много в Библии мест, когда целые города каялись, помните, пост назначали, не давали даже скоту есть и пить, и все вопияли к Богу, ничего подобного, он встал и ушел. Я рассказывал в своей церкви, как с моим братом младшим случилось. Я расскажу и у вас. К тому же тут у меня еще один родной брат вместе с вами находится. Был у меня брат, имя его Виктор. Его уже нет в живых. В 27 лет случилось так, что его не стало. Осталась вдова и двое детей, двое девочек. А случилось так, что на собрание он стал реже ходить. Неинтересно стало. Познакомился с девушкой в мире. Она показалась ему самой красивой. Он сделал ей предложение, привел к нам домой. Я уже не жил там родителям. Родители рассказывали, что они были в большом шоке, когда узнали, что сын привел невесту неверующую. Раньше она даже была комсомолка и активистка. Такая очень бойкая девушка. Но было бесполезно, потому что все решение он принял, он ее привел. Они смирились, прошел брак, все. Ну и как всегда, как не думают сестры или не думают братья, когда такие браки осуществляют, он перестал ходить на собрания. Может быть, думал о том, что обойдется, проживет. Он работал, возил начальство на Черной Волге однажды. Шел по центральной улице по Ташкентской, алматинцы тут, наверное, помнят эту улицу, может быть, сейчас по-другому называется. И шел на приличной скорости, потому что сзади начальник сидит, хорошая, крепкая защита. Шел своим путем. Но людей много, и путей много. И сбоку, из соседней улицы вышел или выехал на грузовике пьяный водитель. У него тоже своя дорога. И эти дороги пересеклись. И машина брата моего врезалась, и руль вошел ему в грудь. Он живой остался. И все молились, не знаю, может быть, и в церкви молились о том, чтобы жив остался. Остался жив, но здоровье еще не окрепло. Не видно было, чтобы он покаялся и сразу пошел в церковь. Не видно. И вскоре, провожая на пенсию одного из сотрудников, водителей гаража, его пригласили, и они выпили вино, как это обычно бывает. Показалось мало, добавили еще чего-то, спирту, ему пить нельзя было, потому что внутренности еще не зажили, внутренние органы, ни в коем случае нельзя было это. Ну и они выпили, и он выпил. Тут же они разошлись. Перед тем, как уйти домой, он пошел в гараж что-то взять в машине, а машина закрывалась в отдельном боксе. В гараже зашел и оттуда больше не вышел. Не вышел и в пятницу не вышел, то есть в пятницу вечером, в субботу не вышел, в воскресенье. Родственники думали, что он или на даче, или еще где-то. Телефонов нет, никто не беспокоился, ждали, что вот-вот придет. Наступило понедельник утро, и когда машину не подали вовремя, побежали в гараж, он там. Но его уже там и не было. Осталось только тело лежать. Когда я получил телеграмму и прилетел на похороны, зашел в дом, лежит он, и он, и не он, я его не узнал. Вы знаете, при жизни я такое лицо не видел. Всегда озабоченное, хмуроватое, а здесь такое просветленное и, наконец, спокойное, спокойное. Потом родители после похорон рассказали, что следователь, обследуя, сказал о том, что он умирал от 6 и больше часов, может быть, до 8 часов. И умирал тяжело, потому что было прободение желудка. И он искал спасения. И когда смотрел следователь, то рассказывал, что он, видимо, и стучал в ворота, он и кричал, и использовал все, что можно, но сил-то не было, и они убывали с каждым часом. И я думаю так, что в течение этих оставшихся часов он все передумал. Все передумал. И, наверное, я понял, что все. Для меня завтрава или завтрашнего дня не будет. И когда понял, я так думаю, и он правильно его закончил. Родители рассказывают нам после похорон о том, что в тревоге за будущее сына они сильно молились и просили у Бога ясности, где он. И дважды получили, что спасен. Но я запомнил для себя о том, что мало бывает времени, мало остается времени. И вот Саул, когда вышел от волшебницы, у него оставались, наверное, еще сутки. Сутки. Когда наступило утро, он знал, что времени осталось еще меньше. А когда филистимляне поднялись, и израильтяне стали сражаться, еще меньше времени он знал осталось, и он ничего не сделал. И когда он был поражен, ранен и повернулся, чтобы бежать, он знал, что еще меньше времени, уже остались буквально часы, и он ничего не сделал. И когда он остался один с оруженосцем и упал, и понял, что не спастись, тогда он взял копье, так написано, и в отчаянии, в безысходности бросился на копье. И он не умер сразу. Видимо, Бог все-таки глядел на него и давал еще возможности. Ну ты ж подумай, ведь где ты будешь уже сегодня? Я ж вчера сказал тебе, завтра ты будешь там. Ну ты же слышал, ты ж подумай, ты же еще что-то можешь изменить. А смерть не приходит. Он тогда кричит оруженосцу, убей ты меня, оруженосец, он тут не могу. Тогда позвал амаликитянина юношу и говорит, убей меня, потому что смертная печаль охватила меня, безысходность, мрак впереди. И он убил его, забрал запястье и венец с головы походный. Все это принес Давиду и говорит, вот что осталось от Саула, который просил меня убить. Он не мог умереть, я его убил, вот остался венец и вот запястье. Так печально закончилась жизнь молодого, красивого человека, который был избран царем народа израильского, который в течение 20 лет вел народ, медленно, медленно теряя величайшие небесные драгоценности. И пришел к финалу, остался ни с чем. В заключение Марка, 11 глава. Когда же стало поздно, 19 стих, 11:19 Марка, когда же стало поздно, он вышел вон из города. Точка стоит. Вот так бывает в жизни. Христос зашел в город, увидел храм, зашел в храм, пытался навести порядок. Помните, как он вел себя? И говорит, дом молитвы, во что вы превратили? Может быть, сегодня это звучит некоторым из нас. Во что вы превратили с годами свой внутренний дом? Что там происходит? Потом вышел к смоковнице, посмотрел на нее, пытаясь найти плодов, понял, что не найдет на ней, и говорит, ну, все, вовек не будет на тебе больше плодов, все. Дальше написано, она засохла. А потом опустился вечер на город, и он, все сказав, все сделав, пришло уже время, стало поздно, он повернулся и пошел из города. И он вышел из города, он сделал все, что он хотел сделать. Он сказал все, что он хотел сказать, предоставляя теперь им и нам решить дальше вопрос своего будущего. А где мы будем завтра? А где ты будешь завтра? Ты такой уверенный, что завтра придет день для тебя? Все так думают, но не все возвращаются. Нам перед Новым годом сообщили о том, что Шедловский Роман, пресвитер харизматов, молодой и сильный, где-то здесь, Сиэтл, закончил жизнь свою на фривее. Не думал, с женой ехал, я думаю, не думал. Думал, наверное, по-другому, как многие из нас думают. Сегодня мы ехали, я недаром упомянул, там лежит перевернутое, там лежит. Где те, кто были за рулем, мы не знаем. В каком состоянии, неизвестно. Но мы у руля своей жизни сегодня еще имеем день. И сегодня еще можем помолиться Богу и попросить Его, чтобы Он помог нам. Где будем завтра? Аминь.